Итак, перед нами учебник практической работы над собой. И рав Вольбе Зацаль построил структуру книги и назвал его, и она содержит четыре ворота. Первый ворот открывает перед нами две структуры. Структуру Адам, структуру человек и структуру Торы. Две части, две структуры, тема первых ворот. Вторые ворота, они открывают нам структуру изучения мусара. Прежде чем что-то делать на практике, нужно знать, о чем идет речь. И структуру практической работы над собой. Это две структуры, тема вторых ворот. Третьи ворота открывают перед нами пути воспитания, как выполнять заповеди служения, связанные со временем. Шаббат, Бритмила, праздники, не дай Бог, как у нас сегодня в доме есть семья с многими детьми, когда бабушка, мама ушла и так далее, ни о ком не будет сказано. И четвертые ворота завершают книгу постижением четырех структур, которые связаны уже с внутренней самореализацией, с внутренней структурой самого человека, каждого из нас. Это первая структура, это трепет и страх. Вторая структура, это истина. Третья, это полагаться на Творца, структура полагаться на Творца. И четвертая, это жизнь. Таким образом, это четыре ворота. Рав Вольбе Зацаль предупреждает, что есть часть материала, где последовательность не так важна. Например, в третьих воротах. И даже во второй структуре практическая работа над собой. Но есть вещи, которые требуют беспрекословного выполнения порядка. И это и будет темой нашего урока. Начало работы над собой. Как написал и пел мой ученик, друг, покойный поэт, писатель, журналист и мудрец Рав Хаим Коэн. Пора знакомиться с собой. Но мы будем учить не детали сил человека, его черт характера. Мы ставим на обсуждение само понятие человек. И поэтому это начало, которое нельзя поступаться. С него начинается учеба. Познакомиться с собой. Второй этап, структура вторая, познакомиться, что собой представляет Тора в нашей жизни. Извините, мне тут что-то спросили, и было недоразумение. Приходит Пиркей де Раби Элиэзера. Нет, это не Пиркей де Раби Элиэзера, я оговорился. Это, значит, секунду, убежала цитата. Вот, нашел еще. Тана Две Ильяу. Приходит Тана Две Ильяу и приводит нам Агаду. Кстати, чтобы я не забыл, Рав Вольбе дает совет тем, кто возьмут эту книгу как практическое пособие. о самосовершенствовании. Мусар, еврейская система духовной гимнастики, она базируется на устной Торе. И в частности, особый акцент на Агаде. Он советует, а это его просто мягкость в жизни, всегда быть мягким, но этот совет, это в принципе требование. Возьмите, когда будете это учить, и пойдите сами к его источникам. Даже если он приводит мнение из самого Талмуда, от мудрецов Талмуда, или от комментаторов Талмуда, или он приводит источники самого пророка или комментаторов пророков Танаха, неважно. Взять и самому дойти до первоисточника. Подставить свою душу под, каждая душа это как призма, под свет оригинала, чтобы раскрыть свое внутреннее, так сказать, видение. Развить в себе этот фидбэк, обратную связь. Это очень полезный совет. И как я вам напоминаю, как я вам объяснил, мы учимся вместе. Я действительно стараюсь, когда не забываю, пользоваться этим советом. И получаю просто потрясающие подарки. Бриллианты. Когда ты сам идешь к первоисточнику. Значит, Тана де Элияу. Я своими словами вам расскажу его, просто из-за краткости времени. Элияу Нави встретил одного еврея, который был не особо грамотным. Он знал только Танах. И он не знал устной Торы. И он обратился к Элияу Нави. Он, конечно, не знал, что с ним говорит Элияу Нави. Скажи мне, пожалуйста, две любви есть в моей жизни. Тора и Исраэль. Что является главным? Ответил ему Элияу. Многие люди говорят, что Тора, она предварила мир. Кодем имеется в виду значимость. Что самое главное, самое важное, то, что было в начале. И многие говорят, я ему ответил, Элияу Нави говорит, я ему ответил, что обычно люди считают, что Тора, она раньше, и поэтому она важнее. Шенеймар Ашем Канени решит дарко. Это нельзя перевести буквально, тут написано, как будто бы Бог свидетельствует, что мое приобретение первое в начале моего пути, в начале замысла реализации творения, это была Тора. А я тебе говорю, сказал Элияу Нави этому, значит, еврею, что Тора, Исраэль, она самая важная в замысле. Еврейский народ, он смысл творения, и он самый важный. Потому что Шанеймар, Кодеш Исраэль Ашем решит Твуата. Выделен еврейский народ, посвящен Творцу, и он начало плодов. И добавил Элияу Нави пример. У царя была жена и дети, и сыновья. И они жили в дворце, в каком-то земле. И послал царь послание своей жене и детям. А в послании было написано, если бы не мои сыновья, я бы не осуществлял это царство. Хочу оговорить. Когда мы, благодаря тому, что решили учить мусар, касаемся Агады, нужно не забыть. Устная Тора учится на вопросах и ответах. Помните пары? 12 тысяч пар учеников Рабби Акивы. В споре рождается истина, как говорит великая русская пословица. То есть, Бог дал нам программу своего плана, Тору, в двух частях. В устной Торе он зашифровал весь свой план так, чтобы мы бы его поняли через вопросы и ответы. А часть плана он зашифровал в форме агада, чтобы затруднить наше понимание, чтобы недостойные не могли бы проникнуться секретом этой информации. То есть вы себе теперь представляете, как нелегко те, кто уже пробовали учить Талмуд, понять то, что Бог зашифровал и дал в форме, в которой хотел, чтобы мы бы ее поняли и постигли. И с каким трепетом мы должны теперь учить Агаду? Нужно только понимать, что Агада – это не то, что разговорный иврит осквернил. Это не сказки, не дай Бог. Агада от слова «Ваегатта либенха», то, что мы в Агада шел Песах. Это то, что пересказано. Это не выучено кем-то. Это Творец передает нам в форме агадической, непостижимой, завуалированной, аллегорической. Сокровеннейшие, глубочайшие тайны Торы. И глубочайшие знания, которые жизненно необходимы нам, чтобы себя реализовать, а через нас и всему миру. Вот с каким трепетом нужно подходить к изучению Агады. И как я сказал, не понимать это буквально, не задавать на нее вопросы, как это нелогично и так далее, это совсем другое. Наука. И тут есть свои аксиомы, свой язык и свои принципы. Понятно, что здесь царь – это Творец, жена – это Тора, а сыновья – это плоды. То есть два отрывка из Торы. Два отрывка из Торы, они и ответ. Соф маасе бамахшава тхила. То, что было задумано, оно и главное. А дальше идет реализация. То есть сначала Бог задумал человека, как реализатора этих 613 частей совершенства и чистоты. А затем он создал Тору. И так же, как Агада здесь говорит в этой аллегории, что сыновей породила жена царя, то есть Тора, она средство, чтобы породить во всем еврейском народе, в общем, и в каждом еврее, в частности, сына, совершенство. Тора порождает в нас то совершенство, о котором мы говорили на прошлом уроке, которое у нас находится в потенциале. Его нужно родить, чтобы оно проросло. Вот к чему нас учит эта часть введения в структуру Адам. Первый человек был создан Творцом. Очевидно, из идеальных материалов, в идеальной импровизации. Владис город Аделет, извиняюсь, я закрою дверь. извиняюсь, в идеальном исполнении. И трактат Санедрин, 38-я страница, второй лист, говорит, что он был «Мисоф аулам ад софо, умина арец ад аракия». Первый человек был от края мира до края мира и от земли до небес. То есть роль человека в реализации воли Бога охватывала все физические реалии в мире. Все. И подводные, и водные, и надводные, надземные, подземные, и планеты. И от Земли до духовных субстанций. И те, кто, может быть, это учили, имеется в виду и уровень Малахим, и уровень отделенных сил, и доходил до познания воли Творца. И был проводником этого. Из-за греха первого человека он потерял свой уровень. Мера влияния человеческого выбора, человеческих поступков, дел, слов и даже мыслей опустилась. Затем, с появлением Авраама Вину, начинается попытка вернуть человека на его потерянный высокий уровень, уровень его совершенства потенциального. И эту эстафету приняли Ицхак и Яаков, их жены, а затем 12 колен. А потом Моше и Аарон и поколение выхода из Египта сказали на Асэ Нишма, весь народ был на уровне пророка, вышли из власти Малаха Мавет. Первый человек был создан вечным. Дождался бы до эры в Шаббата и вошел бы в седьмое тысячелетие. И мы снова поднялись на этот уровень во время Синайского откровения. И мы снова упали из-за греха Золотого Тельца. Но не вернулись на тот уровень, на который мы были до Синайского откровения. Мы упали с уровня первого человека до греха, а все-таки осталось свет. Когда мы получили вторые скрижали, мы начинаем нашу работу с вами. Мы получили в подарок наследство от восхождения выхода из Египта, от получения первой скрижали. Умерли при первых двух заповедях, ожили, поднялись на уровень первого человека до греха, перестали быть смертными. А потом, когда из-за греха золотого тельца, они опустились. И все-таки не опустились на тот же уровень, который был до, а все-таки были выше. Вторые скрижали. И это наша с вами работа. Завершает эту часть Равольбе и говорит. Не дай Бог ошибиться и подумать. Засучим рукава, начнем выполнять заповеди, и Тора нас досовершенствует. Ничего не происходит само собой. Никакое изучение Торы не изменит нас. Это не на автомате работает. Нужно принять решение подниматься по ступеням совершенства. Попытаться вернуть себе первые скрижали. А для этого надо сделать скрижали нам, а на них Бог напишет 10 заповедей. И это цель этой книги. Практическое руководство и уже то, что мы с вами идем и по порядку этой книги, это уже и есть наш вклад. Потому что вы уже много слышали. И шломбайт, и терпеливость, и уступчивость, и внимательность, и доброта, и тепло, и сдержанность, и так далее, и так далее. Равобе открывает нам систему мусара. Поставить самоощущение, самопостижение, кто ты в замысле Творца, как начало работы над собой. Проникнуться трепетом, проникнуться волнением, проникнуться гордостью, что я создан Творцом и избран из всех народов. Для особой миссии. Я допущен в пульт управления, как мы с вами говорили, в Эрец Исраэль. Я удостоился того, что не удостоился ни Моше и ни Аарон. И многие-многие миллионы, которые мечтали удостоиться войти в пульт управления. То есть, стремление к совершенству, пути к нему, это и есть содержание этой книги. Перек решен Адам мина Тора минаим. Где появляется понятие Адам в Торе? Не только с именем первого человека. Понятие Адам. С кем не бывало, какая-то конфликтная ситуация в какой-то компании, и вдруг кто-то, она или он в сердцах говорит: «Атало бен Адам!» Что, он превратился в верблюда? Что значит «Атало бен Адам»? У каждого из нас есть сформированный эталон образа человеческого поведения, образ реакции человека на определенные ситуации. Бог дал нам такой эталон тоже. У каждого есть свой эталон. И мы, конечно, получили его и от наших родителей, и от той среды, в которой мы воспитались. Мы с вами учили о влиянии места и времени, что это параметры нашей сути. И мы не случайно появились в этот период, в этом поколении, в этом месте, у этих родителей, в этом качестве. Бог дал нам этот эталон, этот Танах. Это галерея живых образов в динамичной жизненной ситуации, в которой раскрывается, так сказать, личность человека в течение его жизни, во всех сложностях, во всех радостях, во всех успехах, во всех ошибках, во всех грехах, не дай Бог. Живая книга, галерея образов положительных. Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ривка, Рахель, Лея, Бильга, Зильпа. 12 колен, Йосеф Цадик, Моше, Аарон, царь Давид, царь Шломо, и до наших праведников. Но есть галерея и отрицательных образов. Все постигается в сравнении. Есть живые образы, первого брата-убийцы, Каин, который спрашивает Бога без какого раскаяния, без какого сожаления, без какого-то смущения, что я сторож брату своему. И упомянут Ишмаэль, и Исав, и Амалек, и Билам, Нимрод, первый большевичок, как я его называю, и тоже до наших времен. Первого, кого Танах называет Бен-Адам, это был пророк Ихискель. И ему Бог открылся и сказал: «Атем круим Адам, вы называетесь Адам». Не торопитесь сейчас делать выводы. А что, остальные не бны Адам? Понятно, что мы все бны Адам. Мы все потомки первой пары. Описывает комментаторы пророка Ихискеля, что его Бог назвал Бен-Адам. Из всех пророков к нему он обратился, от Бен-Адам. И есть два объяснения. Раши приводит два мнения и говорит: одно мнение, потому что он поднялся в духовный мир. И он влиял там, как влияют Малахим, а Малах это частная воля Бога. То есть он стал активным соучастником управления Бога, начиная с духовных корней. Не как мы с вами здесь действуем через наши действия. На духовный корень, обратную связь приводит. Он, находясь, душа в теле, вошел в духовный мир. Тело не экранировало, не мешало ему. Мало того, что он там вошел в пульт управления и с Малахими действовал как Малах, он еще вышел на уровень выше, чем Малахи. И чтобы он не возгордился, Бог обратился к нему Бен-Адам, чтобы различили между Малахими его. Ты все-таки ограничен. Это первое мнение у Раши. Второе мнение сказано, что я тебя выделил, потому что тебя унизили Малахим. Сказали: он же из земли сделан. Адам, от слова Адама. Приходит Кузари и приводит еще один комментарий, как первое мнение Раши, что он был там, значит, выше Малахим. И будет среди вас, сказано у пророка, кто будет стоять передо мной, тот, кто поднимется на небо, как ходили там, значит, ангелы, которые тебя называли Бен-Адам, чтобы отличить от себя. Если бы не назвал я тебя Бен-Адам, они бы тебя не отличили, не думали, что ты тоже один из Малахим. Не было никакой разницы между тобой и Малахим. Как часто бывает в устной Торе, ответ на вопрос, а кто же прав? Элу ве элу диврей элоким хаим. Тора раскрывает нам структуру, которая называется Адам. Он состоит из земного начала, и этим он ниже Малахим. И несмотря на это начало, он может быть выше их. И продолжает, устная Тора рассказывает, что он видел там Меркава, карету. Мы уже с вами об этом говорили.
для того, чтобы раскрыть человеку непостижимое, даже пророку. Духовные сущности не имеют своей формы. Бог раскрыл структуру управления Бога мира в виде кареты, от слова «аркава» – структура. Он увидел, что мир имеет свою духовную структуру, которая является корнем и началом всех структур, которые мы знаем в этом мире. Остановимся на этом моменте и вернемся к вопросу. Почему Бог обратился и сказал «Атем круим Адам» через Йехескеля? И когда Моше Рабейну поднялся на небо, тоже Бог ему сказал: ответь ему, почему ты даешь Тору людям, они низменные. И Моше им ответил, что у вас нет выбора. Вы не противостоите отрицательному началу. Поэтому ваше совершенство – это данность. А мы обладаем возможностью быть хозяевами своего совершенства. И поэтому Тора, как книга «Пути к совершенству», она наша. Нам ее нужно. Вам не нужен этот учебник. Воля Бога, она совершенна, она конкретна. Так почему мы называем все Бне Адам? У нас есть после Синайского откровения дополнительная мера совершенства в корне нашей души. Это проявляется в шаббат тем, что мы еще получаем и дополнительную душу. Но даже и не в шаббат. И это дополнительное совершенство мы получили с получением Торы. И поэтому мы называемся Бне Адам. Даже когда мы еще не реализовали свое совершенство. У нееврея есть силы постигать сокровенное. Но не хватает этого дополнительного совершенства. Они отказались брать Тору, слишком тяжело было им. Бог дал им 7 заповедей сыновей Ноя, но этого недостаточно. Но есть еще одна проблема. Как я сказал, мы, конечно, Бне Адам, мы все по Торе, мы потомки первой пары. О чем здесь идет речь? Объяснение. Говорит устная Тора. Масехет Хулин, 89-я страница, 1-й лист. Говорит Творец: я дал величие Аврааму, я раскрыл Аврааму суть творения. Он сказал: анахну афар ваэфер, мы пепел и прах. Я дал величие Моше Аарону, получил в ответ: венахнума, а мы что? Какая скромность! Авраам открыл Творца по порядку в мире. Первооткрыватель Творца. Моше и Аарон получили Тору. Рискует жизнью. И за тех, кто согрешили золотым тельцом. И говорят: нахнума, царь Давид. Еще более скромный. Передает Тору. Просит построить храм. Из-за его совершенства Бог не позволил ему его построить. Говорит: то, что ты построишь, я не смогу разрушить. А я знаю, что будет испытание, и не дай Бог, они должны будут пойти в изгнание. Так лучше я разрушу камни, мой гнев обрушится, мой суд, справедливый гнев обрушится на камни, а не на людей. Так он говорит: они толат, лоиш. Я даже ниже праха. Я даже не человек, я червь. Продолжает Талмуд и говорит: я дал величие Немроду. Он сказал: давайте построим башню и будем, так сказать, бунтовать против Творца. Я дал величие фараону, он сказал, я себя создал, я создал Нил. Дал Санхериву. И он себя поставил выше всех сил в мире. И выше нашего Творца, нашей силы, силы нашего Творца. Вот разница, вот почему они пока не называются Бен-Адам. У них есть разрыв между глубиной познания и проникновением этим знанием, как внутренний кодекс. Желанием измениться и жить согласно этому знанию. И поэтому они пока мы Бен-Адам. И чтобы снять с нас подозрения, я из другого источника переведу свидетельство, мы говорим «Шма Исраэль, Ашем Элокейну», и тут же говорим «Ашем Эхад». Он наш, потому что мы сегодня живем по его воле, это Элокейну, но Ашем Эхад. Придет Машиах, и весь мир наполнится знанием, что он сила всех сил. И тогда и не евреи это все поймут, только будет немножко поздно. Гиюр тогда уже никто не может принять. Но в любом случае, тогда все мы будем Бен-Адам. Каждый получит по... Таким образом, как сказал пророк, «Атем круим Адам». Вы называетесь Адам. Имя – это сущность. Еврейский народ несет в себе эталон самореализации, который для нас тоже жизненный пример. Это наш учебник. Как я говорю, Танах – это личный психологический учебник каждого из нас. Просто познакомиться с принципами их поведения, решения и меры вещей, и начать его предварять жизнь. Один маленький пример. Авраам Авину научил нас, а нам, дедушкам, это актуально, кому передать наследство? А уж что-то можно передавать, но не об этом сейчас идет речь. Как передать? Авраам разделил все при жизни, чтобы, не дай Бог, не было ссор. Возьмите всю мировую историю. Возьмите всю мировую литературу. Посмотрите, посмотрите свидетельства всех, так сказать, уголовных дел во все времена. Сколько жестокости, сколько крови. Сколько злодеяний было из-за наследства. Потому что не разделили при жизни родителей. Вот маленький пример. Будь человеком. Узнай, кто ты, что у тебя есть, от тебя есть требования. Есть инструкция практическая, как быть в каждом случае жизни и меру вещей, и форму реализации. Наш Рейну Матов Хелькейн. И еще дополнительная, значит, штрих к полноте картины. Мы остановились на том, что он видел еще и карету. Меркава. Равольби пишет, что духовная структура мира – это тема Каббалы. Не то, что продают Лайтманы и еже с ними, и Берги. Страшно подумать о том наказании, которое ожидает людей, которые уводят голодные, чистые души еврейские от Бога. Этим бредом. Этой фальсификацией. Кстати, позвольте порекомендовать вам, если есть люди, которые еще не поняли, что это такое, значит, уроки Рава Ашера Кушнира, которые есть в Толдот и Шурун. Ответ, что такое Каббала. Глубочайшее, очень актуальный для нашего, так сказать, современника, значит, труд. Да говорит Рав Вольбе, кабалой мы не занимаемся. Ну а Мальбим, он говорит, немножко приоткрыл нам, это то, что позволяет мне с вами учить Рав Вольбе. Что значит, он видел карету? Бог ему открыл, что он построил мир разными видами своей воли. Это зашифровано в трех видах воли. Хохма, бина, ведат. Сначала у Бога был общий замысел, затем он добавил к этому общему замыслу, как он будет реализован в деталях, потому что в нашем мире не может быть простой сути. Наш мир, он конструктивный, он сложный. У нас нет никакого примера в нашем мире чего-то из чистого духовности. Все структурно. И когда общий замысел получил еще и детали, а теперь это соединяется. Это да. То есть Бог тремя видами своей воли создал мир. У нашего мира есть мера недостроенности, отсутствие совершенства, а замысел хохма был, чтобы мы были бы эталоном 613 частей совершенства и чистоты. И Бог создал нас недостроенными и с небольшой частью нечистоты, которую мы должны очистить, и до совершенства это все мы будем учить более детально в продолжении этого вопроса, для этого отрывка пока. А затем взял и соединил это все вместе и поместил в этот мир. Это дат. Чтобы мы были бы хозяевами своего совершенства. И чтобы эту структуру мы построили и довели до совершенства и очистились. Это теория. Это называется, что он увидел хохма бина ва-дат. А потом он увидел три черты характера. Три вида управления. Это хесед, гвура и тиферет. Это значит хесед, бескорыстная, значит, доброта. Суд, гвура, это самообладание. Это суд, управление суда. И рахамим, милосердие. Все это зашифровано в понятии. Он увидел в карете. Над этой структурой лик человека. Это был Яаков Авину, не будем лезть в эти дебри. Что значит лик человека? Объясняет Амальбим. Этот отрывок учит нас, что так, как Бог создал нас по образу и подобию, а образ и подобие это функционально, раскрыв Эхескелю, как он построил мир, сначала план, потом детали, потом реализация, пути реализации, а теперь как задействовать результат уже? То есть Бог создал мир, хохма бина ва-дат, дорогой человек, учит нас пророк Эхескель этими аллегориями. Когда ты пытаешься построить себя и построить что-то в этом мире, ты начни с хохма бина ва-дат. А затем, как осуществлять это строительство? Эту стройку. Это нужен хесед, дин и рахамин. Это, оказывается, инструкция. Это и есть подобие Богу. Не только возможно, а обязано. И все это заложено в нас. Мы получаем с рождением чистую душу. Каждый день мы обновляем нам Творец души, и мы говорим «Нешамаши натата битте горай». Мы получаем это совершенство, мы получаем эту чистоту. И у нас есть четкие пути, как нужно себя вести. Углублять и хохма, и бина, и дат. Пропускать все это через сердце, чтобы не было этого разрыва между знанием и характером. Совершенствовать себя и путями Хеседа, Дин и Рахамим. Что было бы без снисходительности требования от себя и опять-таки милосердия и даже суд с Рахамим. А где нужно, нужно судить и в Михуцле Шурат один, помимо буквы закона и так далее. Это тоже все будем учить более детально. Мы пока находимся в начале книги, структура Адам и структура Тора. Приходит Рэб Хаим Воложин. В Нефеш ха-Хаим, Хелек Алеф, 13 глава. Когда каждый из нас закончит свою службу, до 127 всем желаю, нам напомнят, нам покажут всю нашу жизнь. И напомнят влияние даже совершенно будничной, незначимой беседы между мужем и женой. Трактат Хагига, 5-я страница, 2-й лист. Может быть, человек, который первый раз в жизни узнает, кто он, как Адам, только в конце жизни. Он может прожить всю жизнь и не понять, какую значимость имеет даже его слово. Самое обыденное. Каль, сихакала. Самое вроде бы незначительное. Нету ничего незначительного. И как мы говорим во время поста, сейчас будет пост, и мы будем это читать в Торе. Так же, как ни одна капля дождя, упав на землю, не вернется без результата, она даст жизненную силу и росток прорастет. Так и слово мое, а мы сейчас учим и наше слово. Потому что Бог дал нам возможность влиять на его дождь. И в буквальном смысле слова, и в аллегорическом. Не только дела, но и слова, а еще глубже и мысли, и еще глубже даже движение души, которое мы еще никогда никому еще не открывали. Оно влияет. Влияет на все миры и на того, кто это удостоился в личном плане тоже. То есть нам здесь Талмуд рассказывает не просто какие-то вещи, которые должны нас потрясти. Талмуд раскрывает нам определение, структуру. Адам, кто ты? Мау Адам. И вот с этого мы начинаем работу над собой. Проникнуться своей значимостью. Своей близостью с Творцом потенциально. И реальной близостью. Потому что та галерея, которую мы перечислили, они нам передали это, мы стоим на их плечах. Мы начинаем нашу молитву с напоминания, что мы приняли эстафету Элоке Авраам, Элоке Ицхак, Элоке Яаков. Мы потомки Авраама, Ицхака и Якова. Приходит устная Тора, и мудрецы говорят, обязан каждый еврей спросить себя каждый день, когда мои поступки, мои действия будут на уровне поступка Авраама, Ицхака и Якова. звучит шокирующе. Ведь мы же понимаем, что Бог над нами не издевается. Но кто может себе предположить, что всерьез, если читать это не понимая, ну так буквально как написано, как кто-то подумает, когда и будет обязан, его обязывают сказать себе, когда твои поступки дойдут до поступки Авраама, Ицхака и Якова. У нас нет представления об их уровне. А о чем идет речь? Бог не требует от нас быть Авраамом, Ицхаком, Яковом. Бог требует от нас готовность взять то, что нам мешает быть совершенным. А часто это бывает такая укоренившаяся в нас вещь, которая будет для нас, если мы это поступимся этим и уберем это из нашей жизни, как жертвоприношение Ицхака. Вот о чем идет речь. Когда то, что для нас трудно и невозможно, относительно наших силенок, мы все-таки выполним волю Бога и преодолеем это падение, это отрицательность, и восполним свое совершенство. Вот о чем идет речь. Когда мы проявим хесед Авраама в наших рамках, когда мы проявим требовательность к себе и способность преодолеть самые-самые тяжелые черты нашего характера и поставить их под контроль, мы станем как Ицхак. Еще в период телевизоров, неважно сейчас, без имен, пришел ко мне ученик и с трепетом сказал, что он наконец-то выбросил телевизор из дома. Я его благословил. Сказал ему, что он молодец. Через 3-4 месяца он подходит ко мне после урока, и ему так неловко, он не знает, как, что сказать. И пересилил свою неловкость и выстрелил в меня. Я не выдержал. Я вернул телевизор. Я замолчал. Мне было больно. Я молчу, и он молчит. Он молчит, и я молчу. Потом стало уже неловко, так я ему сказал, ты не ожидаешь от меня, что я тебе что, браху дам на телевизор, что ли? Вот для него это было жертвоприношение Ицхака. И он его не выдержал. Вот о чем идет речь. Все, что от нас требует Творец сегодня, нам по силам. Потому что когда он нас создавал, он выбрал те задачи, которые нам по силам. И дал нам все необходимое для этого. И хохма, и бина, и дат, и хесед, и гура, и рахамин. Все он дал нам. И тело, и сердце, и разум. Все. И как мы учили, и место рождения, и родителей, и среду, и интеллигенцию. Все. И недостатки, и сложности, не дай Бог, болезни, и здоровье. Все. Для этой цели. Только это нужно просто открыть. И начать нужно с познания себя, как мы сейчас учим с вами. Завершает Рав Вольбе эту часть. Это актуально для нас. Как он написал в самом введении, мы об этом уже говорили, что это практическое руководство. Самым лучшим тренажем для того, чтобы открыть для себя, кто ты, нужно было бы шимуш талмидей хахамим. Нужно было бы прислуживать мудрецам. И написано в Талмуде, Моэд Катан, 17 страница, 1 лист. Слиха, это Масехет Брахот, 7 лист, 2 страница. Амар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан. Если рав, если учитель похож на Малаха, Бога, Проси у него Тора, это его уст. Учись у него. А если нету, не проси у него Тора из его уст. Йешуа бен Нун, который получил эстафету от Моше, не написано о его уровне Торы, не написано, сколько у него было учеников, какой у него был IQ, какие экзамены, какие оценки на экзамене получил Моше Рабейну. Написано, что он был служкой Моше. Тора запрещает мудрецу выходить в путь без двух учеников. Во-первых, чтобы защищать друг друга, кроме того, у еврея есть потребности молиться, чтобы можно было кто-то молиться, кто-то следить, чтобы было бы безопасно и так далее. Но многие ученики сопровождали своих учителей, чтобы научиться их жизненному поведению. Как говорится, пятая ножка у стола. Арба, четыре ножки у стола, это Шулхан Арух, это свод законов. А пятая, это живая Тора. Как мудрец себя ведет в жизненных ситуациях. На улице, на базаре, с соседями. Были такие учителя и у нас. Рав Ицхак Зильбер за царь, Рав Хаим Мейер Кагана за царь. Его-то вы, очевидно, мало знаете. Создатель первой ешивы для русскоговорящих детей в Израиле был Рав Хаим Мейер Кагана. Румынский еврей, которого большевики освободили, когда захватили Бессарабию, и он оказался в Черновцах и продолжал подпольно обучать детей Торе, подпольно устраивал хупот для наших девушек, помогал им учиться, как окунаться женам, разрешать себе мужьям в реку. И, значит, делал обрезания и помогал имущим и так далее. Его послали на 9 лет в исправительную, значит, в Сибирь. И он вернулся и приехал, и здесь создал первую Тору. Первую, мисгерет, в Азате, в Нативоте. В каждом поколении есть свои учителя. Хотя есть опускание поколений. Есть от кого учиться. Или учиться из книг, которые описывают их поведение. Еще сейчас очень много книг, которые описывают, как они себя вели. Как они радовались, как они переживали испытания и так далее. Нужно выбирать себе учителей. И завершим наш урок тем, что мы будем учить на следующем уроке. Мамаш маленьким заглянем. Вы обратили внимание, что Раши приводит о том, когда Йехескель поднялся, на небо поднялся. И как Моше отвечал, что там написано два мнения. Одно, что он назван Бен-Адам, потому что был выше Малахим. А второе, что он из Адама, что он ниже его, он земной. И оба комментария верны. Так мы познакомимся с Гидрей Адам Бехаза. Определение человека, что собой представляет человек. Продолжаем эту тему. И тут сказана интересная вещь, что в Торе написано о том, что человек обладает силой молитвы. Это называется байо. Человек создан, способным стоять перед Богом и говорить с ним на «ты». Вот какой он есть. Конечно, в уважительной одежде, в чистом месте и так далее. И второе мнение в Талмуде Вавилонском написано, что четыре вида эталонов, наносящих ущерб, один из них человек. два полюса. Вот об этой полярности мы будем учить на следующем уроке. Здесь мы остановимся и коротко повторим. Мы начинаем наше знакомство с путем самореализации, с изучения структуры человека и с изучения структуры Торы. Выяснили, что Тора – это средство, чтобы породить в нас совершенство. А человек – он цель. И что человек начинает должен свое самосовершенствование с познания, какое место в творении Бог ему выделил. Он цель в творении. И он допущен в пульт управления, если заслужит. Ему дано и время, и место, и все эти силы. И дана нам программа. У нас есть галерея живых образов. Не там 5-6 сторон, так сказать, духовности человека по современной, так сказать, психоаналитике. Психоанализ. А десятки частей проявления сил нашей души. И, как я сказал, как мы с вами учили, живая галерея личности Авраам, Ицхак, Яков и так далее. И галерея отрицательных личностей, с которых не надо брать пример. Мы с вами учили, что мы называемся Бен-Адам, не потому, что это некая заносчивость над кем-то, не дай Бог. А потому, что мы действительно по мере глубины и полноты познания духовной сути мира и нашей связи с Творцом, мы понимаем, что это от Него у нас это знание. Что мы созданы этим приемником воспринимать и быть соучастником, а не мы создали. И тогда мы набираемся скромности по мере нашей глубины знаний и трепета. Обратите внимание, когда он прочитал структуру книги, в конце мы доходим до трепета. В конце работы. Потому что это не одноразовый подарок. С каждым нашим успехом, с каждым нашим движением в нашей жизни у нас поднимается это противостояние. Наше успех может, не дай Бог, дать силы нашей гордыне, а не нашей скромности. И это нету никакой страховки ни у кого. На любом уровне сказано, что испытания повышаются в своей тонкости. Но человек всю жизнь поднимается.